Книга «Деяния апостола» очень интересная книга. Вы знаете, что ее называют, еще и вполне оправданно, ее называют книгой «Деяния Святого Духа». Деяния, то есть действие, или по-английски это «acts», «acts of the apostles». В данном случае действие, дела, которые делали апостолы. Когда мы смотрим на все то, что разворачивается перед нашими глазами, перед нашим взором, мы видим, что это в огромной степени действие Божьего Духа, действие Святого Духа. И это действительно так. Дело в том, что Деяния святых апостолов описывает ситуацию, которая или период жизни, который начался после Голгофской смерти, после воскресения и вознесения Иисуса Христа. Если посмотреть на всю историю человечества, то мы можем всю историю разделить на две части. Первая большая часть – это подготовка к искуплению. Мы видим, как она начинается уже с самого первого момента после грехопадения, хотя если посмотреть на то, что нам неизвестно, мы видим, что написано в первом послании Петра, в первой главе, о том, что Агнец был предназначен еще прежде создания мира. Мы не знаем, как это все состыковалось в Божьем разуме, но мы точно знаем, что все то, что было до Голгофы, это была подготовка к искуплению. Голгофа была кульминацией истории. Вот эта точка, в которой совершилось самое главное. Не только прощение грехов, не только присоединение людей, что люди стали членами Божьей семьи. В момент искупления совершился этот водораздел, который отделяет одну часть истории от другой части истории. И вот после того, когда Иисус вознесся на небеса, на землю сходит Дух Святой в Его новой функции. Начинается эра Святого Духа. Начинается время, в котором Дух Святой работает над главной задачей – спасение душ и созидание церкви. Это основная задача, основная работа Духа Святого. И все то, что описано в книге «Деяния апостолов», представляет нам практическое действие Святого Духа через определенных людей, направленное на спасение душ и созидание церкви. Но кроме вот этой главной цели, которая представлена нам на страницах книги «Деяния апостолов», есть еще одна цель. Эта цель связана с тем, что Бог показывает многочисленные обстоятельства, которые окружали церковь в период ее формирования, и показывает отношение церкви ко всем этим разным обстоятельствам. То есть показывает, как церковь живет в реальной жизни, в реальном мире. Земные власти – это очень важная составляющая нашей жизни. И церковь, верующие люди во все времена обязательно соприкасались или имели какое-то дело с земными властями. По этой причине евангелист Лука, автор книги «Деяния апостолов», он уделяет достаточно внимания, чтобы раскрывать нам динамику этих взаимоотношений и, более того, показывать, каким образом Дух Святой действует в этой истории, каким образом формируется правильная позиция церкви, правильное восприятие всего того, что происходит, чтобы мы могли на протяжении многих веков, церковь могла не блуждать во тьме, чтобы мы не увлекались всевозможными течениями, волнами влияния, которых очень много, начиная от иллюзорных представлений о том, что построить рай здесь на земле, и заканчивая полным анархизмом, когда люди отвергают всякую земную власть. Так вот, исследуя книгу «Деяния апостолов», мы в огромной степени можем сформировать библейский взгляд, библейский подход на отношение церкви к земным властям. Если мы посмотрим внимательно с самого начала, то мы увидим, что в начале представляется пересечение или столкновение, точнее, церкви и религиозной власти Иерусалима. Речь еще не идет о государственной власти. Помните, когда члены Синедриона, понимая, что апостолы проповедуют в храме, понимая, что внимание от их религиозной деятельности, я имею в виду Синедриона и всех иудейских начальников религиозных, оно отвлекается на этих новых проповедников. Они-то думали, они надеялись на то, что со смертью их предводителя, Иисуса, которого они распяли, они думали, что все и закончится, но здесь они видят, как все это наоборот приняло такие масштабы, которые были немыслимы даже еще во время Иисуса Христа, во время, когда жив был еще здесь на земле, был их лидер. То есть сейчас они, помните, говорят апостолам: «Вы наполнили весь Иерусалим учением». То есть это было очень мощное распространение и влияние, и поэтому эти иудейские религиозные начальники, они противопоставляют церкви что-то, и вы помните, несколько попыток было гонений, которые исходили именно от религиозного начальства. Ну, проходит совсем немного времени, и мы видим, как в этот процесс, в эту игру, в эту динамику отношений включаются и государственные власти. В прошлый раз, когда мы говорили о первой половине 12 главы Деяний апостолов, я подробно объяснял причину, по которой Ирод Агриппа, он решил вмешаться в этот процесс. Ирод Агриппа был отчасти евреем. Его бабушка, одна из его бабушек была еврейкой, вот, поэтому у него была какая-то четвертая часть еврейской крови, 25%. И он как-то использовал, ассоциируя себя с еврейством, с иудаизмом, он использовал это для того, чтобы заручиться поддержкой достаточно влиятельной группы Синедриона и всех книжников, которые, может, в Синедрион не входили, но составляли вот эту группировку экспертов, которые пользовались авторитетом, пользовались большой властью, реальной большой властью в Израиле. И вот на определенной точке он понял, что если он, используя свою государственную власть, используя свои рычаги, будет каким-то образом ограничивать развитие, распространение христиан, это будет нравиться иудейской религиозной верхушке. И вы помните, что он арестовывает сначала Иакова. Иаков – брат Иоанна, это сыновья Зеведеевы, один из апостолов, из 12 апостолов, он арестовал и написано, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. И мы в прошлый раз говорили, причина, разница была. Убивали через, когда побивали камнями. В одном случае это когда человека обвиняли в ереси. Когда человека обвиняли в том, что он наполнил город ересью, тогда убивали мечом. То есть речь шла о том, что Ирод Агриппа, ассоциируя себя с иудаизмом, с иудеями, он следует правилам, которые предписаны были в книге Второзакония. И исходя отсюда, он вот как такой защитник веры отцов, защитник веры истинной, он ведет себя так и видит, что это стало приятно иудеям, то есть иудеи стали больше его поддерживать. После этого он арестовывает апостола Петра. Он арестовал Петра и хотел его казнить после Пасхи, ожидая, чтобы толпа людей ушла, чтобы не было большого, может быть, возмущения. Вот. И в это время случается чудо. Помните, ангел приходит, церковь молится, ангел приходит, освобождает Петра, несмотря на то, что к обоим его рукам были прикованы два стражника, то есть два воина были прикованы к нему, плюс 16 человек, или, наверное, минус эти два, 14 остается, которые стерегут эту всю темницу на каждых дверях, и, наверное, по несколько человек. И вот, несмотря на все эти меры предосторожности, ангел Господень приходит, и он просто все эти оковы расслабляются, он берет Петра, выводит. Это было настолько невероятно, что Петру кажется, что это сон. Ему кажется, что это снится. Пока это не дошло до того, пока ангел его оставляет где-то на какой-то улице Иерусалима, и он понимает, что это то, что происходит наяву, возвращается туда, в дом, где собрались верующие, которые молились о нем. Вот. Так вот, после того, когда Ирод узнает, что этот особо важный для него узник исчез, он повелевает убить стражников. Посмотрите 19 стих 12 главы. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел их казнить. Заметьте, совершенно невинно, потому что они-то выполняли свою работу честно. Вот. То, что произошло, произошло сверхъестественным образом. Велел их казнить, потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Скорее всего, у Ирода было несколько резиденций, одна из них была в Кесарии. Кесария – это был молодой, новый город, специально построенный в честь Кесаря, в честь римского императора. Вот. И это было место, как бы римское место, римское присутствие здесь, на территории Палестины, на территории Иудеи. Вот. Он отправляется из Иудеи в Кесарию и там оставался. То есть там он жил, скорее всего, между 19 стихом и 20 прошло около полугода, может быть, даже чуть больше времени. Он там остается, и вот здесь разворачивается событие, которое описывает евангелист Лука сразу после истории с освобождением Петра. И мы прочитаем эти события сейчас, начиная с 20 стиха и дальше. «Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: это голос Бога, а не человека». Когда мы смотрим на то, что происходит здесь, мы можем задать вопрос, для чего вообще вот эти все политические интриги помещены в Библию? Почему Лука пишет об этих тирянах, сидонянах? Какое они отношение вообще имеют к этому всему делу, вот, к тому, что происходит здесь? Вот. Но если мы посмотрим немножко более внимательно, мы обнаружим, что здесь речь идет об очень серьезных обстоятельствах, и вот описание вот этих событий играет очень важную роль для нас с вами. Дело в том, что Лука приводит описание обычной жизни политиков для того, чтобы показать нам, что вот эта обычная жизнь политиков, она все-таки находится под Божьим контролем. И Бог имеет последнее слово во всем том, что они делают, а не люди. Тир и Сидон, я не поставил сегодня карту, я думаю, что вы имеете представление Иерусалиму, вот он находится где-то в районе недалеко сравнительно от южного окончания, вернее, северного окончания Мертвого моря и туда немножко выше Генесарецкого озера. Вот, если вы посмотрите немножечко левее, вот там на берегу и выше находится Кесария. Находится Кесария, она находится примерно в районе Хайфы, если кто-то представляет израильскую карту в районе Хайфы. Выше по берегу, вот там эти два места, два региона, Тир и Сидон. Очень старые города, очень известные еще с Ветхого Завета. Вот. Они были территорией, которая была отдельно от Иудеи, но, по всей видимости, у них были, или не по всей видимости, а точно, у них были очень развитые экономические отношения. Вот. И вот, по всей видимости, в этих отношениях наступил какой-то кризис, какой-то конфликт был в этих отношениях. Так что эти тиряне и сидоняне, они противились в чем-то Ироду. Но так как Тир и Сидон очень сильно зависели от импорта пшеницы, которую выращивали в Иудее, Ирод Агриппа использовал этот экономический рычаг для того, чтобы заставить руководство или правителей Тира и Сидона прийти к нему на поклон. В этом процессе какую-то роль сыграл власт. Здесь написано «постельник царский». Это старый такой, старый язык. Это человек, управляющий домом, который заведовал всеми, завхоз, наверное, вот, всеми вопросами, связанными с дворцом царским. Как бы то ни было, но вот этот шаг, когда Ирод так умело использовал какой-то рычаг, и к нему приходят на поклон два представителя или представители двух влиятельных городов, это привело к скачку популярности Ирода. Здесь еще на фоне этой политической победы был общегородской праздник. Кстати, Иосиф Флавий, историк, он очень подробно описывает эту историю, и он говорит о том, что праздновали праздник Кесаря. Это общегородской раз в году праздник, который праздновали. Вот. И вот Ирод оделся в особо торжественную одежду, и историки говорят о том, что это специально была сделанная одежда, которая была соткана, и часть вот этих нитей, которые были, из которых она соткана, были вообще серебряными нитями. Каким-то образом там очень дорогое было это платье, дорогая была одежда. Вот. И вот когда он во всей этой славе предстает перед публикой, когда он начинает говорить, и когда люди ясно видят, какой он умный и мудрый правитель, то люди воспринимали его как Бога. Вот то, что написано, смотрите, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Кстати, Иосиф Флавий подтверждает ту же самую версию. Его воспринимали, вот с точки зрения историка, его воспринимали как божество какое-то. И вот здесь, вот в этот момент, в пике славы, в одно мгновение что-то происходит. У Ирода возникли, по данным историков, резкие боли в животе, настолько сильные, что его вынуждены были увести с этого празднования, и через 5 дней он умер. Библия говорит об этом в следующем, 23 стих. «Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер». Вот посмотрите, потом контраст какой с 24 стихом. Слово же Божие росло и распространялось. А дальше вообще еще более обыденное дело. А Варнава и Саул по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. То есть вот этот резкий, огромный контраст, который показан здесь, он, конечно, может нас научить очень многому. Я хочу посмотреть на эту историю с нескольких сторон. И самое первое, наверное, то, что мы видим здесь, это то, что земные власти, они играют по своим правилам. Любые земные власти, какие бы ни были земные власти, они играют по своим правилам. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Это типично для властителей любых времен. Их цель – переиграть своих оппонентов. Их цель – достигнуть большей власти. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. То есть определенные действия Тира и Сидона или их представителей привели к раздражению Ирода, властителя иудейской части, иудейской территории. Вот. И что-то происходит, мы не знаем, здесь не описано подробно. Они же, согласившись, пришли к нему, то есть они пришли к нему на поклон. И даже для того, чтобы вообще начать с ним диалог, им нужно было найти какую-то дорогу к нему. И они используют вот этого власта, который домоуправитель в его дворце, и просили мира. То есть они приходят на условиях Ирода. Дальше объясняется, почему. Потому что область их питалась от области царской. То есть пшеницу поставляли оттуда, где Ирод, и он перекрыл пшеницу и говорит, ну хорошо, ребятки, как уже вы решите там, так и будет все уже хорошо. И им кушать захотелось, естественно, они пришли и просят мира вот здесь. То есть, когда мы говорим о земных властях, мы имеем вот такой типичный подход политиков, это их стиль. Они используют различные рычаги политические для достижения своих собственных целей. Изначально Бог установил земные власти для контроля над распространением зла. Вы помните, что в момент или ко времени потопа, до того времени не было земных властей, и поэтому зло распространялось без всякого ограничения. Поэтому достаточно быстро человечество пришло к тому, что оно пропиталось злом в его наивысшей форме до такой степени, что у Бога не оставалось никаких других вариантов, как уничтожить всю землю, все человечество потопом, оставив только 8 человек или 1 семью для того, чтобы продолжить от нее человеческий род. И вот сразу же после потопа Бог устанавливает правило, что кровь человека будет, или человек, который пролил кровь, его кровь будет пролита рукою человека. То есть устанавливается система земного наказания, система земной власти. Смысл земной власти, почему ее Бог установил, заключается в двух основных вещах. Две основные цели есть. В послании к римлянам об этом сказано. Посмотрите. «Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Дальше третий стих мы читаем. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». То есть задача, которую Бог поставил перед земной властью, заключается в том, чтобы поощрять добрые дела и наказывать за злые дела, удерживать людей от злых дел. В этом основная задача. Исследуя Писание, мы можем посмотреть, что это действительно с тех пор, когда эта задача была поставлена перед земными властями, в общем, земные власти с этим достаточно хорошо справляются. Здесь нужно, правда, сделать очень важную ремарку. Когда мы говорим о том, что хорошо справляется, это значит, что на земле нет анархии. Есть разные власти, есть разные типы режимов, от самых диктаторских до каких-то форм демократии и так далее. Но если мы посмотрим на общую задачу, которую Бог поставил перед земной властью, это ограничить человечество или предупредить от анархии, когда будет полностью, абсолютно неконтролируемое зло, что есть власть, которая наказывает людей за беззаконие. Правда, здесь есть несколько существенных проблем, которые мы видим у земных властей. И вот здесь мы, говоря о том, что земные власти играют по своим правилам, мы приходим к одному первому очень важному ущербному элементу, который мы видим в земных властях. Они не всегда соответствуют Божьим представлениям о морали. Что это значит? Посмотрите, Бог повелевает власти поддерживать доброе и наказывать злое. Для того, чтобы это действовало, для этого у власти должно быть правильное понимание того, что есть доброе и что есть злое. Это правильное понимание только у Бога есть. И вот от того, насколько представление конкретного властителя, конкретной системы законов в стране, конкретной ветви власти, насколько оно соответствует Божьему представлению о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно. Вот от этого будет зависеть общая эффективность данного правительства в данной стране. Ну, как я уже сказал, даже тогда, когда у людей сбита эта система ценностей, когда у власти нет точного представления, или, так скажем, оно не точно соответствует Божьему представлению о том, что такое хорошо, что такое плохо, в каких-то точках эти представители власти все-таки попадают в то, что близко к тому, что Бог говорит. И поэтому земля еще существует. Поэтому человечество еще не пришло к тому, чтобы оно было уничтожено еще раз. Оно придет к этому в конце времен. Это, кстати, еще одна очень интересная тема, связанная с властью Антихриста, с государственным подходом к управлению, который будет применен Антихристом. Но когда мы говорим о том, что вот Бог так установил, и вот идеальное положение власти – это когда их стандарты будут соответствовать Божьим стандартам, когда их хорошо и их правильно соответствуют тому, что хорошо и правильно в Божьих глазах. Ну, как мы знаем, на земле нет таких властей. Даже если мы посмотрим на правительство Израиля, самый первый царь Саул, вы помните, он больше ценил свою собственную славу, чем то, что правильно со стороны, с точки зрения Божьей. В Священном Писании достаточно много сказано о том, какими должны быть цари или правители. Наверное, больше всего в книге Притчи мы встречаем этого, хотя и в других местах Писания тоже достаточно много. Посмотрите, Притчи 16 глава, с 10 стиха. «В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в сумме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. То есть, посмотрите, как много здесь уделяется внимания и веса правде. Насколько человек понимает, что такое правда. От этого и зависит прочность его престола. 25 глава книги притчи, 5 стих. «Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой». То есть здесь сказано о влиянии, которое оказывает ближайшее окружение на царя. Здесь сказано о том, насколько важно, чтобы это окружение было правильным, иначе тогда он, сам его престол не будет твердым. 29 глава, 4 стих. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». То есть здесь сказано о коррупции, о взяточничестве, о принятии решений, которые исходят из личных корыстных интересов. Посмотрите, это же 29 глава, 14 стих. «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». Здесь речь идет о справедливости в суде, а не предвзятости, об отсутствии лицеприятия. То есть, когда принимается решение, исходя из того, как этот человек может быть мне полезен. Этот бедный, ничего от него не могу иметь, я не буду его защищать. Этот побогаче, или этот родственник, или этот ближе ко мне, или более влиятельный, я немножко лучше его постараюсь защищать. Обратите внимание, вот все, что мы прочитали сегодня, оно связано с внутренней честностью людей. И вот для того, чтобы быть внутренне честным, для этого нужно понимать, что есть Божий закон, есть Бог, перед которым мы ответственны. И нужно иметь этот страх Божий. Самая большая проблема современных правителей заключается в отсутствии внутренней честности. Если вы посмотрите налево, посмотрите направо, вы сможете обнаружить ту же самую проблему. Всякие cover-ups, всякие какие-то подводные, люди говорят одно, имеют в виду другое. Один известный президент здесь в Америке говорил когда-то, когда его grand jury его допрашивали, он говорит, it depends what is is. Это очень трудно перевести на русский язык, но это когда люди пытаются изменять смысл слов, которые всем понятны. И речь идет о внутренней коррумпированности личности. То есть Священное Писание достаточно много говорит о том, что вот каким должен быть царь, вот каким должен быть правитель. И одно из главных качеств – это отношение к правде, отношение к честности. К великому сожалению, как мы уже отметили, большинство правителей в странах вообще, не только в Америке, большинство правителей, к сожалению, они внутри не любят правду. Они используют информацию, факты для достижения своих собственных целей. И в этом катастрофа человечества. И нужно сказать, что все это будет продолжаться до тех пор, пока придет царь. Царь из дома Давида, который, помните, написано, будет судить как? По правде будет судить. В этом-то и отличие царя, который придет для того, чтобы установить это царство. То есть ради укрепления власти, ради своей выгоды, ради достижения своих интересов они могут называть белое черным, добро называют злом и наоборот. И в результате наиболее востребованным качеством современных правителей является их политическая изворотливость. Умение соврать так, чтобы не прикопался никто, чтобы невозможно было доказать. Уничтожить улики, закрыть рты. Уже в разных странах разными методами пользуются. Именно так было в истории с Иродом. Мы не знаем, что там происходило, но мы видим вот в этом кратком описании типичную политическую игру. Мы видим интриги, мы видим манипуляции, что он вот такой хороший правитель. Он сумел этих тирян и сидонян к себе просто под свой каблук, заставить их делать то, что они хотят. И посмотрите, как народ весь восторжествует. Это Бог. Это Господь Бог. Это уже достаточно. Вот такой просто шаг этот человек делает, и уже его воспринимает как Господа Бога. То есть это первая проблема, типичная для любого правительства на земле. Кто-то больше, кто-то меньше. Это уже от этого зависит, сильнее страна будет или слабее. Но все в любой стране это примерно так же. Второе. Они используют свое положение в своих интересах. Об этом еще одна проблема, которую мы видим, типичная для земного правительства. Опять-таки, заметьте, Бог его установил. Бог знал, что так будет. Бог знал, что так будет. И вот для того, чтобы не допустить анархии, для того, чтобы удержать человечество от следующего разложения, от следующей волны разложения, развращения, как это было до потопа, Бог все-таки устанавливает эту власть. Он устанавливает сам институт власти. И вот в данном случае мы видим, что эти люди, конечно, пользуясь этой властью, пользуясь своим положением, они, вот, во-первых, не всегда соответствуют Божьим представлениям о морали, и, во-вторых, они используют свое положение в своих интересах достаточно часто. Посмотрите, что происходит здесь. Конечно же, Ирод не упускает возможности для того, чтобы прославиться на фоне всего этого. В назначенный день, мы читаем 21 стих, Ирод, одевшись в царскую одежду, и, как я уже сказал, Иосиф Флавий описывает, что это было что-то особое, особо сделанное, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человек. Как я уже сказал, что это типично для правителей. Сегодня, правда, правители редко называют богами. Я сразу, правда, слышал о том, что там где-то есть иконы некоторых современных правителей, которым где-то кто-то поклоняется. Но это minorities, так скажем, немного таковых. В основном, если посмотреть, пользуются другими методами. Смысл остается тот же. Правители добиваются положения, ну, если не так, чтобы говорили, что Бог он, а чтобы рейтинг, approval рейтинг был высокий. Чтобы люди в большинстве своем, они считали, что это единственный, неповторимый и невозможно по-другому. Вот в этом общая такая цель правителей. То есть они добиваются положения славы, сопоставимого с положением и славой Бога. И так было всегда. Как я уже напомнил вам, царь Саул, даже вот израильский царь, вначале, помните, он был таким скромным, что когда его кинулись искать, он где-то там в обозе скрывается. Очень скромный был такой молодой человек. Но потом, когда он почувствовал власть, когда он почувствовал популярность, когда он, а он действительно был человеком очень способным, он умел осуществлять военные операции. Мы видим, что он их планировал, и он их практически реализовал, то есть он был мужественным человеком, он умел управлять, и Бог действительно избрал лучшего из людей по человеческим стандартам. Но мы видим, как вот этот лучший из людей по человеческим стандартам, помните, Самуил приходит и говорит, слушай, что ты сделал? Бог царство от тебя забирает, что ты согрешил против Бога, ты будешь за это потерпишь. После всего этого, всех этих разговоров, Саул падает ему в ноги и говорит, хорошо, хорошо, все это пусть будет, но почти меня перед народом. То есть вот эта вот идея в том, чтобы быть на волне, чтобы получать от людей славу, она присуща всем людским, всем человеческим правительствам, которые мы видим, вот эта слава, удовольствие, богатство, власть становятся главными ценностями большинства правителей. И в результате они используют свое положение для достижения своих собственных целей. Но здесь есть еще вторая деталь в этой всей истории. Первое, как я уже сказал, земные власти играют по своим правилам, и Бог это знал, и это допустил, и это существует. Но есть вторая деталь. Бог контролирует власть. Тем не менее, несмотря на то, что нам может казаться, что все эти цари, президенты, председатели, правители всякие разные, все они, кажется, действуют, исходя из своих собственных целей, интересов, бесконтрольно. Но, как мы видим, Священное Писание говорит о том, что Бог продолжает их контролировать. Мы, правда, не всегда можем понять, почему Он допускает какому-то правителю сделать столько много зла. Мы не можем понять, почему в каких-то ситуациях Бог вмешивается конкретно и быстро, и радикально, а в каких-то ситуациях проходят десятилетия, пока справедливость восторжествовала, пока все-таки все это возвращается в правильное русло. Но Писание говорит точно, что Бог действует всегда. Вот несколько мест таковых. Притчи, 21 глава, наверное, самое известное. Первый стих написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». То есть здесь сказано, что Бог выше царей, и Он конкретно может управлять царями. Мы в воскресенье читали из книги пророка Исаия, 40 глава, где сказано о том, что Он князей обращает в ничто. Немножко позже в этой же книге приводится конкретный пример конкретного царя. Это 45 глава книги пророка Исаия, с 1 стиха. Здесь сказано о том, что Бог использует языческого царя Кира, и он даже называет его помазанником. То есть он, этот Кир, выполняет Божий план, Божью задачу. Эта задача была в том, чтобы восстановить Иерусалим, восстановить храм и восстановить город. Слушайте, что здесь сказано. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чесал царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и скрытое богатство, чтобы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Заметьте, это языческий царь, который не имел прямого отношения, он не был частью израильского народа. И мы видим, что Бог повелевает ему, этому языческому царю, он берет его, и он использует его для своей цели. И когда мы читаем это, нам, конечно, радостно о том, что вот как Бог берет язычников, и они работают на пользу народа израильского. И это все очень радует. Но если вы посмотрите внимательно на другие пророчества, то вы можете увидеть, тут, что точно так же Бог использовал Навуходоносора, царя Вавилонского, как свой инструмент для того, чтобы наказать Израиль. То есть Бог использует этих царей для своих целей. Помните, я в воскресенье цитировал или читал о этом египетском царе Нихао, который шел, и он шел туда, чтобы воевать с Ассирией, и на пути ему встретился Иосия, который не пропустил его, или попытался не пропустить его, так скажем. Вот. И Нихао говорит: Бог мне повелел туда идти. Он мне сказал, ты не должен мне здесь препятствовать. То есть Бог управляет этими всеми процессами. Мы не знаем как. Мы не знаем почему. От нас это скрыто. Мы не знаем всей этой динамики. Но в Библии есть достаточно много мест, которые говорят о том, что в конце концов Бог управляет всем этим процессом. Особенно ярко эта тема раскрывается в книге пророка Даниила. И она раскрывается не только в истории с Навуходоносором, который, помните, в своей гордыне так вознесся, когда он говорил: вот этот Вавилон, город, который я построил, и так далее. А еще и в пророческой части этой книги, где сказано, помните, о сменяющих друг друга империях. И там сказано достаточно ясно, что весь этот процесс находится под контролем. Это подконтрольный процесс. Да, здесь цари сменяют друг друга, они свергают власть, но мы точно видим, что всем этим процессом в конце концов контролирует Бог. В ситуации с Иродом это выразилось так, посмотрите, 29-23 стих. «Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Мы не всегда видим такое радикальное вмешательство Бога в жизнь известных политических деятелей, но мы точно знаем, что их жизнь и деятельность, во-первых, они за это будут отвечать перед Богом, во-первых, это абсолютно точно. И во-вторых, она все равно полностью зависит от того, насколько позволено им Богом. Хотя они часто думают об этом иначе. Один такой человек, который думал иначе, он однажды встретился с Иисусом Христом. И Иисус ему очень ясно ответил, показав ему его возможности. Вы помните, Иисус стоит перед Пилатом, когда Пилат его судит. 19 глава Евангелия Иоанна, 10 стих мы читаем. Пилат говорит, мне ли не отвечаешь? То есть он спрашивает у Христа, а Христос видит, что этот диалог уже не имеет смысла. Он уже ему ответил все, что нужно было ответить. Вот. И дальше Пилат очень удивлен. Он говорит, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя? То есть Пилат этим всем очень удивлен отношением этого узника. Я уже несколько раз об этом говорил. Это одна из наиболее ярких сцен столкновения Царства Небесного с земной властью. Мы видим, как это проявляется здесь. Мы видим, что Пилат претендует на то, что у него есть власть, хотя в самом деле у него власти нет. Он говорит, я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. Он сильно хотел отпустить Христа, но не смог это сделать. Потому что он был в плену, он не был властителем окончательным, он был в плену, его взяли здесь в заложники. Люди сказали, что если ты его отпустишь, здесь будет большой скандал. Здесь будет восстание. И самое большое, чего боялся местный прокуратор римской власти, это то, чтобы его обвинили из Рима, что ты здесь не можешь порядок навести. И эти люди ясно понимают, и они манипулируют этим. То есть Пилат оказывается человеком абсолютно подвластным, но он подвластен даже не Риму и даже не толпе. А Иисус ясно объясняет ему, кому он подвластен. И Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Друзья мои, вот это самое большое основание и сила, которая есть у христиан. Христиане знают, что всем управляет Бог. И вот те христиане, которые хорошо это знают, они могут не бояться событий, которые происходят. Они имеют прочное основание, они точно знают, какая бы власть ни пришла, с какой бы идеологией, с какой степенью коррумпированности, с какой степенью развращенности и так далее. Независимо от всего этого, те, кто знает, что у них нет больше власти, чем Бог им даст, те, кто знает этот принцип Иисуса Христа, они имеют вот эту свободу и уверенность, и твердость, которая была у Иисуса Христа. Мы можем быть уверены, что кто бы ни занял пост президента, точно так же, как и любой другой пост в государственной структуре управления после 8 ноября, мы точно можем знать, что мы можем доверять Богу. Мы точно можем знать, что Бог этим всем процессом контролирует, и Он может дать власть, и Он может отнять ее. Я это очень хорошо помню. Вот Бог дал мне застать этот период времени. Я хорошо помню 70-е годы. Это было время уже моего сознательного восприятия самого себя, жизни. Я осознавал все, в том числе и политическую систему. И вот тогда, в тот период, но никто, никак невозможно было даже и в самом таком невероятном сне приснится, что советская система рухнет. Они были на коне, у них все было под контролем, до самой мельчайшей детальки. И вдруг стало все рассыпаться. Как-то вот так, само собой. И никто не может найти виноватых. А кто? То, как это получилось, там один пришел, второй пришел, третий пришел. Но вот речь идет вот о чем. Вот когда Бог решил, то независимо от того, каким прочным это ни кажется, Нам нужно помнить слова Иисуса Христа. «Ты не имел бы надо мною власти, если бы не было дано тебе свыше». Вот эти слова, они определяют все. Итак, это два принципа, которые мы видим из этой истории. Ну, как и подобает любой хорошей проповеди, должен быть третий обязательно здесь. И здесь вот и есть он в действительности. То, что мы видим, политические события способствуют делу Божьему. Нам трудно это понять. Мы не всегда можем все это отследить, как это происходит. В одном случае распространению Евангелия способствует свобода, в другом случае, наоборот, гонение. Бог учитывает миллионы факторов, которые одновременно действуют здесь. Мы не можем все их знать даже, не только проанализировать. Мы не можем все это учесть. Мы точно знаем, что Бог знает все, Он видит все, Он понимает, что мы живем в грешном мире. Если Он допускает власти, которые не во всем или во многом не соответствуют Божьим стандартам, и Бог допускает их, они выполняют определенную Его функцию, то Он, конечно же, использует все события в мире, вот в этом развращенном, пораженном грехом, поломанном, неисправном мире. Он использует все эти события для достижения своей главной цели. А какая его главная цель? Спасение души, созидание церкви. Это две главные цели, которые Бог делает здесь на земле. Поэтому все разные обстоятельства, они выстраиваются так, чтобы в максимальной степени обеспечить, насколько это возможно, достижение этой цели. Давайте еще раз посмотрим на эти слова, на этот контраст еще раз. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Заметьте, вот здесь только что представлен такой пик славы, когда все люди смотрят, он только что такой политический ход сделал, он так умело обыграл этих тирян и сидонян и заставил их работать на Иудею. Он прославился, люди восхищены и говорят, это Бог вообще, это слава Бога, а не человека. То есть пик этой славы. И потом сразу же после этой славы мы видим такое гигантское падение этого человека. Написано, смотрите, ангел поразил его за то, что он не воздал славы Богу. Он был изъеден червями, он умер. То есть это печальный такой грустный конец всего этого. То есть эмоции от самого верха до самого дна падают. Это фильм ужасов. Это вот в фильме, если этот сюжет, этот сценарий, он такой очень эмоционально, очень захватывающий такой. И вот сразу после этого такой штиль. Слово же Божие росло и распространялось. Это не просто так здесь написано. Это написано для того, чтобы мы увидели, что мир этот бушует. У Бога есть Его определенная цель, которую Он достигает, независимо от того, что происходит вокруг. Вот почему эти слова стоят сразу же после этой истории. Слово же Божие росло и распространялось. Это нам нужно помнить. Кстати, в истории царя Кира, о котором мы уже вспоминали сейчас, есть продолжение. Я хочу прочитать это продолжение, потому что оно очень важно для нас, для того, чтобы мы могли его увидеть, его историю здесь. Давайте еще раз посмотрим с первого стиха. Он говорит, так говорит Господь помазаннику своему Киру, и он говорит о том, что я держу тебя за правую руку, отворю двери, ворота, пойду перед тобой, горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю. И вот говорит он, в конце, для чего? Он говорит, цель, первая цель, чтобы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. То есть это первая цель, которую Бог преследует вообще со всяким человеком, помогая ему видеть, что есть Бог в действительности. Но в 4 стихе он говорит о другой цели. Он говорит, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Заметьте, здесь объясняется цель. Для чего Бог это делает? Ради Израиля, ради своего народа. Если вы помните очень известное место послания к Римлянам, 8 глава, 8:28, там написано: «Ибо любящим Бога, что дальше, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть все то, что происходит на земле, сконструировано для одной цели, для того, чтобы привести нас к вот этому наивысшему благу, которое есть у Бога, которое приготовлено для нас. Правда? Это благо часто отличается от того, что мы представляем как благо. Я совсем недавно прочитал, прочитал цитату очень интересную, в одной статье прочитал очень интересное утверждение. Человек пишет и говорит так: если бы Бог дал самое сильное, самое глубокое желание нашего сердца, очень часто это может быть самым печальным и самым большим несчастьем для нас. То есть наша проблема в том, что мы внутри где-то желаем часто того, что мы не понимаем, принесет нам какое-то бедствие. Вот по этой причине, когда мы читаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, мы знаем точно, что Бог просчитал все варианты. И вот сейчас вот в ситуации с нашей страной, со всем тем, что происходит здесь, все возможные варианты, которые есть. И вот к данной точке мы и пришли вот с такими кандидатами. И здесь не стоит убиваться по этому поводу. Здесь не стоит сидеть и плакать о том, что вот конец света, что, а что будет дальше? А будет то, что Бог определил. А Бог определил то, что нужно для блага церкви, то, что нужно для блага наших душ, для того, чтобы Евангелие распространялось, во-первых, и для того, чтобы церковь Иисуса Христа созидалась. Но заметьте, Он подчеркивает, что церковь продолжает функционировать в обычном режиме. Посмотрите еще раз, 24 стих. «Слово же Божие росло и распространялось, и за ним 25-й. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком». То есть вот после этих резких таких описаний, таких событий политических, очень напряженных, здесь мы видим обычная церковная жизнь. Это не просто Слово Божие распространяется, а люди делают свое дело. Варнава и Савл были в Иерусалиме, там они заботились о бедных, доставляли туда помощь, теперь они возвращаются. То есть, несмотря на все то, что происходит в политическом мире, церковь продолжает функционировать. Как я вам уже сказал, нам Бог дал такую привилегию немножечко застать вот жизнь церкви, которая была в более трудных обстоятельствах. Вот. И это, наверное, самое большое, что я не помню такого времени, когда церковь бы не функционировала. Даже когда арестовали одних, есть другие. Даже когда всех арестовали, бабушки, женщины, сестры вставали и читали Библию и молились Богу. И причина этого заключается в том, что в церкви Иисуса Христа Дух Святой живет, который способен двигать народом Божиим, который действительно сильнее любых процессов, которые происходят вокруг нас. И в этом наша сила, друзья мои. Вот почему мы сегодня можем, понимая всю сложность ситуации, мы ее не преуменьшаем, не умаляем, но мы при всем этом абсолютно не паникуем. Мы абсолютно спокойно можем смотреть на все то, что происходит, зная, что Бог управляет всем. И зная, что управляя этим, это все равно будет во благо народу Божьему. Мы не знаем, как это благо выразится. Может быть, в гонениях. Может быть. Может быть, церкви нужны гонения. И это будет к ее благу, потому что иначе она расслабляется и вырождается изнутри. Может быть. Может быть, какие-то другие обстоятельства будут, которые нам трудно предположить. Но мы точно знаем, что они самое лучшее, что церкви нужно на данном этапе нашей жизни. И не только, конечно же, всей церкви. Бог заботится о каждом из нас индивидуально. Поэтому мы можем уповать на Него, и мы можем доверять Ему свою жизнь. Итак, мы сейчас помолимся. Я хотел бы вам напомнить еще раз о тех молитвенных нуждах, которые были у нас в бюллетене. Я надеюсь, он у вас есть, этот бюллетень. Вот здесь, и они сейчас будут на экране, я думаю, нам покажут, о чем нам нужно помолиться сейчас, о чем мы молились сегодня днем. Вот это все вопросы, которые важны для каждого из нас. Во-первых, мы будем молиться о страхе Божьем в нынешнем правительстве страны. Вот ключевой вопрос все равно определиться, насколько эти люди боятся Бога. В какой-то степени они понимают все равно, что есть какая-то высшая власть. Мы не знаем, они утверждают все, что они верующие, или многие очень, во всяком случае. Вот. Но что это за вера и насколько они воспринимают Бога? Но мы точно знаем, что мы должны молиться о том, чтобы люди боялись Бога, имели страх Божий. Будет страх Божий, от этого и будет зависеть, насколько серьезно они будут относиться к тому, что Бог говорит. Это первое. Второе. Мы будем молиться о Божьей суверенной воле в предстоящих выборах. О чем мы будем молиться? Мы будем молиться о том, чтобы вот в сердце своем мы могли принять эту волю. Мы могли сказать: Господи, мы понимаем, что Ты определил что-то. И помоги нам, верующим людям, во всей этой ситуации воспринять это, воспринять результат. Вы знаете, доверие Богу заключается не в том, что я верю, что будет по-моему. И вот половина страны верит, что один будет кандидат, а вторая половина, что одна будет кандидатка. Вот. И вот, пожалуйста, кто кого переверит, получается, да? Нет, не в этом. Вера наша заключается в том, что я доверяю Богу. Я знаю, что Он лучше знает, и будет Его результат. И я нахожу покой в сердце. Я соглашаюсь с этим. Я говорю: Господи, я понимаю, что Твой результат лучший все равно. Я, конечно, прошу блага для страны. Я прошу, чтобы Господь дал того президента или тех правителей, которые бы в лучшей степени, в большей степени добро считали добром, а зло считали злом. Вот это главное, о чем мы молимся здесь. Третье. О Божьем водительстве и мудрости для всех голосующих в стране. Все вот эти финальные решения, они все-таки, они, к ним приходим мы через конкретные действия разных людей. В данном случае это демократический процесс, где многие люди высказывают свое мнение, свою позицию через голосование и в конце концов вот приходят к таким результатам. Мы, конечно, молимся о Божьем водительстве всего этого. Дальше. Четвертое. О нашем благочестии и чистоте в сферах гражданской ответственности. То есть, когда мы видим все это, мы видим нечестность, мы видим злоупотребление, мы видим где-то лицеприятие и так далее, это не дает нам права нам относиться к нашим обязанностям и к нашей ответственности перед властями также. То есть, Священное Писание достаточно ясно говорит. Кстати, я недавно перечитывал еще раз историю возникновения баптизма. И вот в этом была всегда сильная сторона людей, которые любили Писание. Они всегда были люди честными, людьми честными. И их, ими всегда дорожили. Даже тех, кто их гнал. Я это помню немножко с того времени, когда мы жили в атеистической системе, и официальная система была против нас, но вот люди, которые соприкасались с нами, они знали всегда, баптисты – это люди порядочные. Баптисты – это честные люди. Баптисты – это хорошо работающие люди. Это те люди, которым можно доверить. И вот в этом-то и есть сила христианского народа, в том, что мы не играем по их же правилам. У нас есть правила, у нас есть принципы библейские. Это чрезвычайно важно. Пятое. О порядке в стране и утверждении моральных ценностей. Конечно, общий порядок. Мы знаем, что разные сейчас эмоции накалены, и люди по-разному реагируют или могут реагировать на то, что происходит, и на результаты. Нам нужно молиться о том, чтобы страна оставалась в порядке, и чтобы этот порядок приближался как можно больше к тому, чтобы ценности, которыми живет страна, были более библейское. И самое последнее – о спасении людей и новых возможностях для проповеди Евангелия. Это то, что мы должны хотеть больше всего. Бог хочет этого больше всего, и мы больше всего просим Бога не о спокойствии, не о том, что мы могли иметь самую лучшую экономическую систему, где мы могли бы зарабатывать самые большие деньги и покупать самые хорошие вещи и финансировать свой самый, может быть, такой человекоугоднический стиль жизни. Не об этом речь идет. Вот то, чем живут христиане, мы молимся о том, чтобы, Господи, помоги нам в этом мире, в котором мы живем, в той системе, которая и есть, как можно больше доносить Твое Евангелие людям, чтобы души их спасались, и чтобы церковь утверждалась, и чтобы были возможности для проповеди Евангелия. А сейчас мы давайте сгруппируемся в маленькие группки по 3-4 человека и помолимся об этом Господу. Молитесь искренне, молитесь от сердца, молитесь так, чтобы действительно вы могли предстоять пред престолом Божьей благодати и просить Его обо всех этих. Это очень важный вопрос. Мы, кстати, только сегодня я получил письмо специальное. Есть много таких инициативных групп по стране, которые призывают христиан молиться, вот особенно в эту неделю. И я понимаю, есть о чем. Есть очень серьезная проблема, когда вся страна, в общем, переживает такой очень серьезный момент в своем развитии, в своей жизни.